Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Анну Витальевну Громову. Анна Витальевна возглавляет фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, а также ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Добрый вечер, Анна Витальевна.
Добрый вечер, Мария. Очень рада снова быть с нашими радиослушателями.
Да, действительно, у нас уже сложилась добрая традиция. Анна Витальевна регулярно приходит в нашу студию и рассказывает о деятельности своего фонда. Но также хотелось бы отметить, что сегодняшний эфир выпал на четверг Страстной Седмицы. И, наверное, это не случайно, потому что, как правило, все наши программы, они тематически посвящены жизни и подвигам прославленной святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и ее пока не прославленного в лике святых, но не менее послужившего Родине и Богу и людям Сергея Александровича, великого князя, ее супруга. Но, тем не менее, начать бы мне хотелось нашу беседу вот с того, чтобы вы рассказали о необычайно важной новой находке, которая открылась на Соколе. Я знаю, что были открыты основания храма Преображения Господня, запроектированного самим Щусевым, известным архитектором нашим отечественным. Вот расскажите, пожалуйста, об этой находке, о ее значении и что, какие с этим могут быть связаны перспективы.
Да, Мария, вот я собралась на Радио «Вера», но вот так совпало, что телеканал «Культура» и телеканал «Россия» проявили удивительную инициативу, оперативность, и прям буквально через несколько дней после того, как эта удивительная находка стала известна, мы уже оказались на этом месте, на месте бывшего, основанного великой княгиней Елизаветой Федоровной вместе с Московской городской думой, вместе с благотворителями. Это была огромная работа, которая была оперативно, быстро очень проведена в связи с тем, что когда 8 августа 1914 года пришел первый эшелон с ранеными, то в этих вагонах были обнаружены уже умершие воины, умирающие от ран. И Елизавета Федоровна, как возглавлявшая, как являвшаяся заместителем председателя Верховного Совета, государыня императрицы Александры Федоровны, Верховного Совета помощи семьям лиц, призванных на войну, вот, она, конечно, приложила все усилия для того, чтобы этот вопрос поднять. Она направила в Мосгордуму письмо с просьбой выделить землю под организацию кладбища, потому что хоронить в Москве было негде. И параллельно она обратилась к государю-императору Николаю II, которым ее предложение по организации кладбища было встречено с огромным пониманием. Он нашел это крайне необходимым. Тем более, что они с Александрой Федоровной, в общем-то, такую же инициативу проявили в это время в Царском селе. Там тоже было основано кладбище для воинов Великой войны, и Александра Федоровна активно о нем заботилась, пеклась о храме Успения Божией Матери, который там ну, более скромный храм был построен, деревянненький такой. А здесь события тоже развивались очень быстро. Николай II пожертвовал, во-первых, дал разрешение Елизавете Федоровне на общенародный сбор, и была собрана значение почти 300 тысяч рублей. То есть это огромная сумма, 300 миллионов по-нашему, вот, на наши деньги. И уже можно было приступать и к покупке земли, и Мосгордума приняла участие в том, чтобы у вдовы Голубинской было куплено 11 десятин. И после этого государь-император в декабре 1914 года, когда приехал в Москву, он сразу же еще из казенных земель добавил еще земли к этому кладбищу. Действительно, это было необходимо. Кладбище было распланировано так, что на нем хоронили воинов всех конфессий, всех вероисповеданий. Они были разбиты на сектора, в которых хоронились, можно было захоранивать иудеев, лютеран, православных, буддистов. То есть это вот удивительным образом устроенное кладбище. Представьте себе, что москвичи собрали даже просто 7 тысяч рублей, то есть 7 миллионов, опять же, если на наши деньги, для того, чтобы устроить теплицы, чтобы всегда на этих могилах были живые цветы. И могилы не отделялись оградами, они покрывались дерном и таким мелким декоративным кустарником. Очень оригинально были оформлены могилы летчиков, на них стояли огромные пропеллеры, как бы крест. Угу. Крест, как бы пропеллер, символизирующий крест, так угу. скажем, да. Вот. В общей сложности до 17-го года было похоронено 17 тысяч воинов. Некоторые там более 50 сестер милосердия, какое-то количество военных врачей, но в основном хоронились рядовые офицеры.
Угу.
Вот. И нужно сказать, что сразу москвичи это место полюбили и считали его таким особым святым. На каждую Пасху обязательно зажигались в пасхальную ночь свечи, и есть умилительные документы. Вообще синодик братского кладбища хранится в отделе письменных источников ГИМА. Вот, мы знаем имена всех героев, которые там погибли. И устроитель, один из устроителей, попечитель кладбища наряду с Елизаветой Федоровной Пучков, который был главным врачом Александровской больницы и проявлял огромную заботу о кладбище, он запросил свечи на Московском свечном заводе. Ему пожертвовали огромное количество свечей с условием, что будут возвращены огарки. Потому что был, но на самом деле совсем был дефицит. Вот. И вот такая пасхальная ночь на братском кладбище. Но нужно сказать, что советская власть не пощадила это святое место. И даже храм, который был построен удивительным образом по такой совершенно потрясающей, пронзительной, я бы сказала, просьбе родителей, которые в один день на Преображение Господне в 14 году потеряли двух своих сыновей, Андрея и Михаила, супруги Катковы. Они обратились к Елизавете Федоровне с тем, чтобы она ходатайствовала Мосгордуму о строительстве храма. Она, в свою очередь, попросила Алексея Чусева, с которым она тесно сотрудничала на строительстве Покровского собора, мы знаем многих других храмов, храма на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери в Казани, в Баре, да, то есть в Барградской подворье Свято-Никольское, это тоже работа Алексея Чусева. И Елизавета Федоровна была уверена, что все будет сделано безупречно, так оно и получилось, тем более, что у родители Каткова попросили, чтобы правый север и южный, северный и южный предел были посвящены архистратегу Михаилу и святому Андрею Первозванному в честь, как бы, в честь небесных покровителей их сыновей. И те, как бы, архитекторы братского кладбища в том числе предполагали, что на братском кладбище будет обязательно музей Великой войны. И уже стали собирать военные трофеи, уже свозили вот такие трофейные пушки, уже отрывали бронсверы. Ну, также примерно, как бы, он должен был иметь такую мемориальность, как Бородинское поле, о котором в свое время заботился великий князь Сергей Александрович. Он, к сожалению, не дожил до 1912 года, когда было столетие Бородинской битвы. Но великий князь Сергей Александрович очень много сил положил на то, чтобы было музеифицировано все Бородинское поле, чтобы воздвигли все необходимые памятники, чтобы, чтобы почтили память героев и так далее. Елизавета Федоровна в этом же ключе трудилась, работала над тем, чтобы был создан музей Великой войны. И когда мы, будучи вот сейчас на Соколе, увидели своими глазами апсиды Щусевского храма Преображения, конечно, вот в душе у нас все перевернулось, потому что давно, на протяжении многих лет, и местные жители, и энтузиасты, общественники, историки выступают за то, чтобы обязательно был возрожден этот храм, возрождено братское кладбище. Да, часть его осталась, но это очень малая часть, к сожалению. Вот, и нужно сказать, что мы предлагали неоднократно, чтобы кинотеатр «Ленинград», который является памятником культурного наследия, его, к сожалению, снести нельзя, хотя это памятник конструктивизма, и можно спорить об его архитектурных достоинствах, как нам кажется, можно со временем, допустим, там, к 28-му году, да, вот там через год-два, если привести его в порядок, создать там кинотеатр военного фильма и музей Великой войны. Угу. И, возможно, часть местных жителей выступает за то, чтобы возродить, построить заново храм Алексея Щусева, тем более, что он играет огромную роль еще и в сохранении памяти о тех, кто защищал Москву от большевиков. Там убиты юные мальчики, юнкера, которые mm-hmm. защищали Кремль. Вот, и просто рвы, которые были вырыты возле алтарной части храма, являются могилами mm-hmm. этих героев, этих смельчаков. Вот, mm-hmm. И мы знаем, что многие новомученики-исповедники Церкви Русской тоже, может быть, какие-то прославленные, какие-то неизвестные, тоже пострадали, там производили массовые расстрелы. Так что это, как ни рассматривай эту задачу, она крайне важная. Угу. И, конечно, Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество постарается внести свою лепту, объединив свои силы с местными жителями, чтобы, я думаю, нужно все-таки, чтобы эти апсиды сохранились, чтобы они были доступны, чтобы их можно было посмотреть. Вот. Ну, это уже вопрос согласования, да, с жителями дома, угу. потому что только они могут решить, в какой форме как бы это будет доступно. Вот. И, конечно, возрождать память о Великой войне в год защитника Отечества – это крайне, крайне необходимо. Мы просто обязаны это сделать, тем более, что, говоря о Великой войне, мы говорим о великих героях всех времен российской истории.
О Первой мировой войне забывать точно не стоит. Ну, понятно, что сейчас грядет крупный юбилей Великой Отечественной войны, но, тем не менее, мы знаем и героев двух войн – и преемственность между ними, конечно, огромна. Анна Витальевна, вот я знаю, что 17 февраля исполнилось 120 лет со дня трагической гибели великого князя Сергея Александровича. И в связи с этим ваш фонд проводил памятные мероприятия. Может быть, вы расскажете о том, о самом интересном, что было приурочено к этому памятному дню?
Да, безусловно. Безусловно, для нас это день исключительно значимый. И такой же, может быть, судьбоносный, переломный, решающий, главный, каким он был в жизни святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Потому что именно этот день, именно это страшное трагическое событие, это невосполнимая потеря, это ее горе, оно заставило ее переосмыслить свою жизнь и все то, как она пишет в своих дневниках, в переписке с друзьями, что она всегда в своем сердце чувствовала, да, чувствовала стремление служить Богу и ближнему, но перед ней стояли другие задачи, когда она была супругой генерал-губернатора, естественно, и она их честно, с таким же высочайшим чувством долга и самоотдачи, и самопожертвованием, она посвящала себя благотворительности, помощи всем нуждающимся в Москве, попечению о детях, как мы знаем. Самые необычные были, кстати, у нее формы благотворительности. Я просто боюсь, что я потом могу об этом забыть, но меня потрясает иногда, что у нее, например, был дамский комитет, который специально занимался попечением о тех, кто оказался в полицейских приемных покоях. Ну, представляете, вот какой-нибудь человек, может быть, не очень здоровый, да, попал угу. под лошадь, условно говоря.
Да.
И вот он раненый, сидит в этом полицейском покое, и пока не выяснит, здоров ли он, в своем ли он уме, какие его психические, там, где он живет, и так далее, угу. и так далее. Человек сидит и истекает кровью, ему помощи-то угу. никто не оказывал. Вот угу. он может сидеть голодный там несколько часов. Угу. И Елизавета Федоровна организовала помощь всем этим людям. Как только поступали вот такие, как только вот такое происходило, сразу же давали им знать, и кто-то из ее помощниц приходил, заполнял угу. там все вот эти заявления, бумаги, выяснял место жительства, угу. приносил еду, перевязывал раны, ну и так далее, и так далее. Вы представляете, вот это попечительство о приемных полицейских покоях, меня вообще это потрясает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что с нами сегодня Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветско-Сербское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, и с вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу беседу.
Ну, поскольку я специалист еще по благотворительности в Институте всеобщей истории, я занимаюсь именно изучением истории благотворительности, для меня некоторые случаи уже, казалось бы, столько благотворительных поприщ нам известно, да, и, например, меня воодушевляет очень то, что Сергей Александрович, у него были специальные приюты, причем один из них назывался Сергей Елизаветинский, для тех, кто сопровождал своих родственников, ссылаемых в Сибирь. Допустим, муж ссылается, а жена и дети следуют за ним. Но им же где-то нужно остановиться, им где-то надо есть, где-то нужно переночевать и так далее. И вот они с Елизаветой Федоровной организовывали такие приюты. У Елизаветы Федоровны была школа тюремных надзирательниц, где она давала специальное образование женщинам, которые занимаются вот этим нелегким трудом. Угу. Не просто шло это обучение, есть документы, сохранились на эту тему, но само начинание потрясает. Угу. Вот. И, конечно, для нас вот то, что все события жизни Елизаветы Федоровны, все события жизни Сергея Александровича складываются в такую удивительную картину действительно выдающихся личностей, которых послал нам Господь. Это все не случайно. Не случайно они встретились, не случайно этот династический брак был заключен. Господь нам послал наиболее близких нам святых, людей, которые отличались исключительным пониманием чувства долга, служения России, самоотверженностью, mm-hmm. обладали при этом совершенно потрясающим жизненным опытом, генетическим фондом, интеллектом, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть он дал нам примеры, дал нам маяки, на которые мы должны ориентироваться. Конечно, особый такой маяк – это Елизавета Федоровна, вот, а Сергей Александрович – не знаю, вот мы, когда создавали памятник великому князю uh-huh. Сергею Александровичу, вернее, наша роль, к сожалению, не была очень велика, да, потому что правительство Москвы выбирало архитектора, и мы, в общем-то, этому выбору были рады. Он был сделан, этот выбор, 10 лет назад, да, у Георгия Вартановича Франгуляна, выдающегося архитектора, человека, у которого, по-моему, более 17 памятников в Москве только, вот не говоря уже обо всей России, он удивительно тонко понял вот эту суть, да, этот путь Елизаветы и Сергия на Голгофу. Очень многие не понимают пока до конца этот памятник, он немножко на вырост. Знаете, мы должны немножко духовно подрасти, мы тогда его поймем, потому что удивительным образом его приняли игумени наших монастырей, и схемонахини, вот, которые были, посещали памятник из Перми, из Подмосковья, да, вот люди, которые ближе нас, наверное, к Богу, то вот они оценили вот эту удивительную тонкость передачи чувств, духовных устремлений, может быть, хрупкость земной жизни, да, и в то же время крепость духа великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Мы выбирали место, честно скажу. Мне очень хотелось, чтобы рядом с Марфомарийской обителью uh-huh. обязательно стояло еще свидетельство ее почти, ну, 20, более чем 20-летней жизни, счастливой жизни в браке. Потому что они с Сергеем Александровичем были очень счастливы. Они дополняли друг друга, они любили друг друга, они поддерживали друг друга. Недаром вся жизнь Елизаветы Федоровны после гибели Сергея Александровича была посвящена его памяти. Очень много храмов во имя его святого. Вот один из них, одно из этих мест нам удалось музифицировать, да, вот как бы возродить. Это Сергиев скит под Калугой, где был такой перевалочный пункт для русских паломников. Самое активное участие в строительстве этого скита принимало Калужское отделение Императорского православного палестинского общества. Надо сказать, что это общество Елизавета Федоровна после Сергея Санчо в преемственности ему, он стоял у истоков общества, он стал председателем этого общества в 1882 году. Вот. А после его гибели она мало что взяла. У нее было своих 150 благотворительных учреждений, которые она опекала. А вот то, что опекал Сергей Санч, из них она взяла, наверное, все-таки только ИППО. И Елизавета Федоровна как раз большое значение придавала тому, чтобы паломники из всех губерний России, отправляясь по Калужской дороге в Одессу, а из Одессы переплывая на пароходах Рапиты в Яффу, и там потом добираясь до Иерусалима, оставаясь в Святой Земле почти полгода, чтобы они обязательно сделали передышку в Сергием Скиту, и Господь сподобил нас музифицировать единственное оставшееся там здание на данный момент, это водонапорная башня. Мы в ней сделали музей русского присутствия в Святой Земле, музей паломничества, музей ППО. В общем, это такая интересная работа. И переименовали станцию Сергиев Скит, с которой отправлялись паломники. Она раньше называлась Калуга-2, совершенно безлично. Mm-hmm. Вот, и благодаря вот объединенным усилиям со всеми калужанами, начиная от губернатора Калужской области и вот включая всех музейщиков, общественное сообщество, краеведов, ну и так далее, да. То есть вот все мы вместе все-таки смогли, на протяжении нескольких лет мы этого добивались, и мы смогли добиться, чтобы станция называлась по-прежнему, стала называться Сергиев Скит, и мы проложили специальную паломническую тропу, которую мы как раз же и с губернатором, и с краеведами, со всеми мы прошли в прошлом году. Тоже mm-hmm. было очень здорово, она очень посещаемая. Mm-hmm. И на самом деле это память Сергею Александровичу. Так же, как многие-многие места, храмы, благотворительные учреждения, которые были названы именем святого преподобного Сергия Радонежского в честь mm-hmm. небесного покровителя Сергея mm-hmm. Александровича Елизаветы Федоровны.
Я знаю также, что вот этой памятной дате великого князя Сергея Александровича была посвящена выставка «Августейший хозяин Москвы», которая проходила. Может быть, пару слов скажете,
да,
о ней?
Да, вы знаете, к огромному счастью, она еще не была, она угу. будет. Мы эту выставку откроем в музеях Москвы в самом конце мая. Угу. И как раз 17 числа, после того, как мы возложили цветы к памятнику святой преподобной мученице Елизавете, тогда еще просто юной 19-летней гессенской принцессе, потому что все начинают нас упрекать в том, что вот это... что она совсем не похожа на ту Елизавету Клыковскую, которая Марфа Мариинской обители. Ну, дорогие мои, ну, как бы я там в свои там 60 с лишним лет, я тоже не похожа на себя 19-летнюю, ну, вот честно вам могу сказать. Вот. И, конечно, Елизавета Федоровна была абсолютно гессенская. Она была еще просто гессенская принцесса. Но с каким доверием она дает... Они выходят после венчания, и ее рука в руке Сергея Александровича, и он ведет ее, он горд собой, он счастлив, что он добился своей любви, что они теперь вместе. И вот это его удивительная радость, счастье, гордость, полнота этого чудесного момента после таинства, она замечательно передана Георгием Вартановичем, но... И он ведет ее, но он ведет ее на Голгофу, мы это знаем, да? Но ведь Голгофа — это спасение, это жизнь вечная для всех нас. Вот. И мы, как бы мы со Христом, и мы знаем, что именно так они и должны идти, именно так они и должны по вот этой светлой, святой дороге, они должны двигаться. И после того, как мы еще раз порадовались и этому месту в Климентовском переулке между двумя храмами, да, Климента Александрийского и всех скорбящих радости, совсем в нескольких, буквально там в паре сотнях метров от Марфо-Мариинской обители, вот, с нами было множество молодежи, пришли и академисты университетские, и дети, которые учатся в МАРХИ. Ну, в общем, такая творческая молодежь, которая проявила инициативу и интерес к этой тематике, потому что дальше следовал круглый стол по подготовке выставки mm-hmm. «Августейший хозяин Москвы», и mm-hmm. там как раз шла речь об архитектуре Москвы того времени, да, вот как раз то, что вот этих ребят, будущих архитекторов, тоже беспокоит, интересует, угу. вот, то, что их занимает. И мы были счастливы тем, что у нас замечательный состав собрался на круглый стол, и самое главное, что наши коллеги, вот Галина Николаевна Ульянова, например, интереснейший доклад сделала по Александринскому дворцу, да, и она показала некоторые фрагменты открытой росписи, которые сейчас открыты, да, какие-то совершенно новые детали нам неизвестны. Потом, мы же знаем, что сейчас в Александринском дворце Академия наук располагается, поэтому, ну, честно говоря, вот наше общество только один раз нам удалось там провести свое мероприятие, очередную конференцию Елизаветинско-Сергиевскую, вот, и мы имели такую возможность совершить экскурсию по всем залам. Но Все-таки мы надеемся, что когда-то каждый, кто захочет познакомиться с этим первым местом пребывания Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны в Москве, вот, потому что они приехали после своего назначения, после прибытия, их дом на Тверской, 13, еще был в ремонте, вот, и они пребывали в Александрии, в Николаевском дворце. Ну, вообще, это такой замечательный дворец, прекрасное место в нескучном саду, которое связано с памятью Александры Федоровны, супруги государя-императора Николая I. Вот. И для нас было очень отрадно видеть вот эти возобновляющиеся интерьеры, да, о том, вот, мы надеемся, что Галина Николаевна напишет нам в каталог, который мы готовим по этой выставке, который, я надеюсь, откроется в 20-х числах мая и продлится практически до сентября. Музей Москвы великодушно выделил нам целых 600 метров прекрасной площади, которую мы надеемся своими замечательными художественными решениями приблизить к пониманию значения Москвы, характера Москвы, наследия Москвы, к такому пониманию, к такому ракурсу, в котором видел ее великий князь Сергей Александрович, а он видел ее глазами своего старшего брата, государя-императора Александра III. Да? Я, например, в процессе подготовки выставки сейчас в удивительном оказалось изумлении. Я не знала, что храм на Васильевском спуске, наш, да, вот храм Василия Блаженного, который так стал называться в советское время, да, а на самом деле он назывался Иерусалим всегда, да, до начала 20 века он назывался Иерусалим.
Ничего
да,
себе.
Да, это
об
очень,
этом никто не знает.
Да, это очень интересные факты. Вообще мы привлекли к сотрудничеству на этой выставке все московские музеи, которые занимаются коммунальным хозяйством, которые занимаются отдельным транспортом тематически. Вот, естественно, огромное внимание этой выставке мы уделяем, разрабатывая те фонды, которые есть в Государственном историческом музее, хотя мы прекрасно понимаем, что у ГИМа огромное количество обязательств сейчас по всей стране, потому что некоторые наши экспонаты, допустим, фаворская икона, привезенная Сергеем Александровичем из своего первого паломнического путешествия для Преображенского полка, икона Преображения, да, фаворская икона, она вообще оказалась на Сахалине. С тем, что потом она окажется в филиале ГИМа в Туле. Так что мы еще и охотимся за своими экспонатами. Вот. Но все равно выставка обещает быть крайне интересной.
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжим после короткого перерыва. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. Представляю тем, кто только что подключился, нашу гостью. Это Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И мы с Анной Витальевной к концу первой части программы остановились на обсуждении того, какие интересные знаковые находки обнаружились в связи с предстоящей выставкой, посвященной юбилею великого князя Сергея Александровича, который называется «Августейший хозяин Москвы», и начнется в Музее Москвы с 20 мая сего года.
Конечно, для нас крайне-крайне интересны были предложения, которые наши коллеги внесли на круглом столе. Я уже сказала, что 17 числа, вот когда мы отмечали День памяти Сергея Александровича, его 120-летие памяти, вот мы в этот день, конечно, молились в Новоспасском монастыре у его могилы. Мы возложили цветы к памятнику в Клементовском переулке. и организовали круглый стол в Музее Москвы, где будет проходить наша выставка, где нам предстоит 600 квадратных метров площади застроить, где нам предстоит найти прекрасные художественные решения, привлечь наши музеи, Музей Москвы в том числе, различные музеи, которые находятся в Москве и посвящены отдельным отраслям московского городского хозяйства, например. У нас предполагается выпуск каталога, причем очень интересные темы предложили наши коллеги на круглом столе. Собственно, он так и назывался «Круглым столом конференции по подготовке выставки». И в этом смысле нас удивил, например, прекрасный доклад старшего научного сотрудника музеев Царицына Елены Викторовны Офицеровой, которая сделала доклад о московском попечительстве о народной трезвости, о народных домах. Это очень интересное начинание великого князя Сергея Санча, которое стало развиваться с 1901 года, и Сергей Санч назначил своего ближайшего помощника Владимира Джунковского, который стал товарищем председателя этого московского попечительства. У него были филиалы в разных губерниях. И главный смысл этого начинания был в том, чтобы помочь работному люду быть всегда сытым и не только удовлетворить свои физические потребности, то есть рано утром покушать хорошо, сытно, да, после работы, чтобы была возможность посидеть со своими товарищами и попить чаю. Но прекрасный разнообразный досуг. Дело в том, что в Москве уже к 13-му году было более 10 народных домов и народных столовых, причем масштабы были совершенно колоссальные. Дело в том, что у народных домов, народных столовых были не только свои лекции, которые проходили, могли проходить прямо в зале столовой, иногда были отдельные залы. Для этого нужно сказать, что Сергей Александрович, будучи почти 25 лет председателем Государственного исторического музея, нынешнего ГИМа, да, а тогда он назывался Императорский музей, Императорский музей Александра III, вот, он построил специальный зал, который, как бы, главной функцией которого было собирать лекции для рабочих. Он был почти на 700 мест, вот, и вот эти лекции для рабочих, просветительские, играли огромную роль, и нужно сказать, что московский работный люд чувствовал себя защищенным, потому что еще работал в Москве Зубатовский эксперимент по укреплению, как бы, социального положения рабочих, были созданы кассы взаимопомощи, рабочие получали определенную возможность досуга, не только защиты своих прав на рабочем месте, но и возможность хорошо отдыхать вместе со своими семьями, потому что при народных домах были, например, даже свои оркестры из рабочих, да, вот их обучали игре на народных инструментах, были свои оперные труппы, да, были свои концертные залы, были лекционные залы. И Сергей Александрович, нужно сказать, несмотря на то, что, как мы знаем, он подал в отставку в связи с тем, что после убийства Плевы пост министра внутренних дел занял князь Лорис Меликов, которого, консерваторы были в ужасе от этого назначения, да, потому что его целью были необдуманные, очень скоропостижные либеральные реформы, да, реформировать самодержавие, это для Сергея Александровича было абсолютно неприемлемым путем. И он это высказал все своему племяннику, государю-императору Николаю II, и подал заявление об отставке, которое Николай II удовлетворил, но при этом просил его остаться на посту главнокомандующим Московским военным округом. На этот пост его государь при своей коронации в 1896 году, как раз вот он своего дядю Сергея Александровича на него и назначил. И нужно сказать, что Сергей Александрович приложил все усилия к тому, чтобы Москва была ограждена от революции, чтобы она даже после событий 9 января, Кровавого воскресенья, всего вот этого прочего знаменитого такого покушения, что ли, на царскую семью в Санкт-Петербурге при водосвятии, да, когда картечь, которые неожиданно оказались не холостыми патронами, заряженная картечью, орудия, которые производили салют. Угу. Вот, и пострадал только один человек, но это было чудо Божье, что картечь это попадала в Иордань. И это все случилось 6 января, да, и забастовки, которые было начались в Москве, Сергей Александрович, уже используя свои возможности как главнокомандующего Московским военным округом, он усилил войска в Москве призывом еще некоторой военной группировки из Твери и Смоленска, да, он привлек еще войска, которые смогли так рассредоточиться по Москве, что не допустили больших скоплений народа. Угу. И благодаря этому в дневниках Сергея Александровича мы уже к концу января находим свидетельство о том, что некоторый всплеск революционной активности все-таки сошел на нет. И Сергей Александрович в письме к великому князю Константину Константиновичу констатирует, что все-таки вот мои усилия 4 последних лет не прошли даром, потому что московские рабочие чувствуют себя защищенными, они доверяют власти, вот, и возможность диалога с ними не утрачена. Вот такой смысл был этого письма. И это удивительно, потому что представьте себе, что в 1902 году, когда была очередная годовщина отмены крепостного права, 40 тысяч рабочих пришли к памятнику Александру II в Кремле, возлагали венки. И при этом не случилось никаких беспорядков. Сергей Александрович сам был на этом возложении. И более того, просто очередность подхода устанавливали сами рабочие, рабочие патрули. То есть вот такая была, такой был уровень организации и уровень доверия рабочих к власти в Москве, и это заслуга великого князя Сергея Александровича. Ну, вообще, о его заслугах можно говорить очень много, мы об этом будем обязательно говорить на выставке. У нас 3 отдельных зала, которые, один из которых, первый как раз посвящен его воинским подвигам, русско-турецкой войне, вот, ну, просто вот его рождение как обетного цесаревича, потому что он, во-первых, родился, он был первый парфирородный, то есть он, все его братья, он был 5-м сыном, все его братья родились у цесаревны и цесаревича, так скажем, да, а у государя родился Сергей Александрович только. И во время коронации императрица Мария Александровна, которая под сердцем носила Сергея Александровича, у райки преподобного Сергия Радонежского, они с государем дали обет, что если благополучно пройдут роды, если родится мальчик, то назовут его Сергием. Потому что Сергеев, на самом деле, очень мало было в роду Романовых, вот, Лихтенбергский, наверное, вот только Сергей был, и вот Сергей Александрович. И нужно сказать, что, конечно, судьба его была абсолютно особенной. Он был ближайшим к своей матери, мы уже говорили о Марии Санне в прошлый раз, и это удивительный был духовный и нравственный камертон всей России. Это человек, который, воспитывая своих детей, передал им свое христианское и евангельское видение мира. И это действительно были то, что греки называют катехон, удерживающие, да, удерживающие мир от зла, удерживающие мир от апокалипсиса, то, о чем мы сейчас с вами, то, что мы сейчас с вами прекрасно представляем уже, да, мы, то есть борьба добра со злом, борьба князя мира сего с Христом, с Евангелием, она идет на наших глазах. И Сергей Александрович как раз был вот из тех, кто реально мог удержать зло. Вот на примере этих революционных событий 1905 года. Конечно, после его трагической гибели все это рухнуло и покатилось, да, потому что никто, как он, не мог своей молитвой, не мог своей волей, не мог с такой особой благодатью и милостью, которая лежала на нем, на его деятельности, на его личности, никто не мог так действовать, как он. Вот. И поэтому, вот, к сожалению, судьба революции, она все-таки свершилась в России, революция 1905-1907 года. Но, тем не менее, пока он был жив, он удерживал. И для нас очень важно, что вот это свое христианское, евангельское видение мира, мироустройство, роли России в мировой истории, тоже как удерживающего града, как удерживающей страны, удерживающей земли, как страны с особой судьбой. Вот это все он мог передать, а он передавал это своей неустанной работой. Они с Елизаветой Федоровной, как я уже сказала, были покровителями более чем... Он более чем 100 благотворительных организаций, она более чем 150, они покровительствовали творческому образованию молодежи, Строгановскому училищу, Синодальному училищу, Музыкально-драматическому училищу. Они стояли у истоков и поощряли всячески создание МХАТа. Они... Даже вот такие вещи, казалось бы, любимые сейчас москвичами, сад Эрмитаж, это тоже все были инициативы, и в том числе покровительство великого князя Сергея Александровича. Вот понимаете, когда мы начинаем говорить о музеях Москвы, ну это просто огромный позитивный вклад Сергея Александровича в устройство Государственного исторического музея. Будучи его председателем, он вкладывал свои личные коллекции, он занимался специально раскопками на Северной Двине, все отдал, все свои археологические находки, все были переданы. В Колчуге Подмосковье копал, тоже захоронение Вятичей, все передал в ГИМ. Он с Забелиным сам выбирал в стиле историзм, они, значит, готовили эти интерьеры к посещению государя-императора Александра III, который ГИМ уже посетил при его открытии в 1883 году, в день своей коронации. И как бы у него с Александром III были любимые композиторы и любимые писатели Достоевский, Чайковский. И удивительно, что при посещении Александром III первый раз, когда он посещал исторический музей, то там проходила выставка мемориальная, посвященная памяти Достоевского. И он с огромным интересом ее осмотрел. Ну, в общем, множество интереснейших событий происходило в то время. Памятник государю-императору Александру II был поставлен в Кремле. Работы над памятником государю-императору Александру III возле храма Христа Спасителя были тоже подготовлены Сергеем Александровичем. Освящен памятник был в 1912 году.
Да, многие его помним, знаем. Оба.
Да, да.
Оба памятника,
да,
Александра.
И, конечно, непосредственно рядом с памятником Александру III художественный музей государя-императора Александра III, нынешний Пушкинский. Угу. Вот, к сожалению, вот очень многие наши известные историки, ну и мы в первую очередь, конечно, Елизаветинско-Сергиевское общество, сетуем о том, что память о вкладе великого князя Сергея Александровича утрачено практически в создании этого музея. Но я думаю, что все это можно будет поправить. Просто нужно обязательно об этом вспомнить. Так же, как мы вспоминаем о Братском кладбище, так же, как мы пытаемся его восстановить и вернуть былое значение этого места и почитание воинского подвига, точно так же почитание просветительских заслуг великого князя Сергея Александровича, Нечаева, Мальцова, Цветаева, да, великой княгини Елизаветы Федоровны, которая полностью там оборудовала, ее именем был назван Ассирийский зал, в частности, великий князь Сергей Александрович вложил немало личных средств, и это он придумал, что каждый благотворитель должен будет как бы финансировать, поддержать создание того или иного зала, да? Вот, у них с Павлом Александровичем был зал «Парфенон», например, ну и так далее, да? То есть, ну, самое непосредственное личное участие он принимал в создании этого музея, мы это не должны забыть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И с вами я, Мария Сушенцова. Анна Витальевна, вот в вашем рассказе у Сергея Александровича вы действительно показали, насколько разносторонним было его попечительство о разных аспектах, не только в прямом смысле такой вот социальной помощи, благотворительности, но и во многих культурных культурно значимых объектах, как сейчас модно говорить. И в связи с этим, вот приближаясь к нынешней повестке, сейчас много говорится о том, как важна трезвость. Вот вы рассказывали, что он много об этом пёкся. А вот как вам кажется, если выходить на современную проблематику, вот действительно, чем, какую альтернативу употреблению алкоголя, да, и такому вот досугу низкопробному, скажем так, можно предложить, имея в виду наследие и подход Сергея Александровича? Получается, вот из ваших рассказов, что создание возможностей для проведения своего досуга в просветительских целях каких-то, да, ну, в культурном ключе, вот оно может создать некий противовес для рабочего люда, как вы назвали его, ну, вот такого созидательного досуга, где человек действительно хоть немного, но меняется в лучшую сторону, что-то узнает, приобщает к культуре своих детей. Вот немного, да, вот к современности.
Вы знаете, я вообще считаю, что гигантскую работу, колоссальную работу, работу, которая олицетворяет собой преемственность трудов великого князя Сергея Александровича, осуществляет Сергей Семенович Собянин. Слушайте, это потрясающе. То, какими стали московские парки, наш ВДНХ, которым я просто горжусь. Вот то, что люди могут найти в каждом уголке Москвы и Подмосковья, просто могут найти для себя занятие. Хотите гимнастикой, хотите бег, пожалуйста, бесплатные тренировки. Такие потрясающие, широчайшие возможности. Мне кажется, Москва вообще стала сейчас самым благоустроенным, комфортным, безопасным городом в мире.
Да, это об этом вообще, многие говорят, включая иностранцев.
Это потрясающе. Ну, конечно, я не могу сказать, что и опера, и балет, и Большой театр стали у нас доступнее, чем во времена Сергея Александровича, так скажем, да? Но есть какие-то виды досуга, которые очень практиковались в императорской России, например, совместное пение. Да, вот это были и церковные хоры, это были и народные хоры, и оркестры балалаишников, что тоже было очень доступно на самом деле. Mm-hmm. Вот, мне кажется, что мы все-таки должны вернуть наши дома культуры, вот то, что раньше называлось Дом пионеров, да, куда можно было детям просто пойти. Другое дело, что сейчас не так легко родители отпускают своих детей, как раньше мы ходили, собственно, как хотели и где хотели, сами ездили в транспорте, будучи маленькими. Вот. Но все равно это все решаемые задачи. Я думаю, что Сергей Семенович, он это планирует, он движется в этом направлении, да, он выбирает какие-то очень интересные, безопасные, современные пути организации досуга москвичей. И нужно сказать, что вот я просто вот за всю свою жизнь такого удивительного прорыва в области здорового досуга и просветительской работы просто не видела. А мы когда тут попали на Тверскую, 13, я была в потрясении от того, как Сергей Семенович и его команда проявили себя в качестве музейщиков. Представьте себе, что обнаружился цокольный этаж на Тверской, 13, они его расчистили, они сделали потрясающе интересно, они продолжают работать над этим цокольным, над музификацией цокольного этажа, они создали галерею казаковскую, да, галерею гобеленов, прекрасные, на высочайшем уровне выполненные карты Москвы разного времени. Нас с огромным энтузиазмом встречали сотрудники музея мэрии Москвы. Вот, и я надеюсь, мечтаю посетить Петровский дворец, путевой дворец, в котором останавливались все государи перед тем, как они въезжали на коронацию. Да? Это, кстати, на нашей выставке будет ярчайшее, потрясающее, сногсшибательное абсолютно впечатление от коронации. От коронации Александра III, от коронации Николая II. Причем мы не будем молчать о событиях Ходынки, в которых в этой трагедии обвинили в свое время Сергея Александровича. Мы не будем молчать о выселении иудеев из Москвы, которое было решением государя-императора Александра III, осуществлял это министр внутренних дел Дурново. Да, это процесс начался еще до приезда Сергея Александровича в Москву. И вот некоторые голословные обвинения, мифологемы вредоносные, которые выстроены возле имени Сергея Александровича, и попыток его обвинить там в антисемитизме, да в притеснении других национальностей и народов, это вообще, это такой абсурд, это развенчивается просто очень легко. Mm-hmm. И на выставке у нас будет доказано, что никакой вины Сергея Александровича в гибели тысячи вот этих людей и в Ходынской катастрофе. Причем очень интересные свидетельства. Есть такая книжка свидетельство выжившего, да, который пишет о том, как безобразно вела себя толпа. То есть мы должны понимать, что вот эта массовая реклама, реклама императорских подарков, этого бесплатного раздачи спиртного и так далее, да, которая широко очень разлилась по всей окрестности. То есть народ, там получилось, что вместо запланированного количества людей прибыло в десятки раз больше, да, и, а поскольку были допущены грубейшие ошибки архитектором Николя при планировании вот того поля коронационного, которое было при коронации Александра Третьего, там получилось, что если при коронации Александра Третьего 17 метров на человека было, то здесь оказалось 3 метра на человека. То есть, так или иначе, вот по словам Инессы Николаевны Слюньковой, доктора архитектуры, которая отдельно занималась дефектами этого проекта Николя, она говорит, что это неизбежно. То есть, в какой-то момент это привело бы к давке. И бедный Власовский, который пострадал из-за этого оберполицмейстер Москвы, которого очень уважал Сергей Александрович, это, в общем-то, абсолютно голословное обвинение в адрес Власовского, в адрес Сергея Александровича, потому что виновато было Министерство двора, был виноват Берр, который возглавлял эти торжества, и архитектор, который проектировал вот само поле для гуляний. Но это тоже очень интересные темы, которыми занимаются историки, это все подробности, но факт тот, что стремление сил зла, да, стремление князя мира сего лукавого оболгать Сергея Александровича, оно удивительно, вы знаете, ведь эта ложь, эта клевета, она не смолкает и до сих пор. До сих пор. Это удивительно, насколько его светлая личность, насколько его любовь и доверие Господу, насколько его удивительное служение, которое было действительно служением России Богу избранной, да, насколько вот его деятельность, насколько она вызывала страшную сатанинскую ненависть, которая потом через людей изливалась на него, революционеров, и Савенкова, и всех его убийц, и многих-многих-многих других, которые совершенно невинно его оболгали и продолжают клеветать на него по сей день.
И, приближаясь к финалу нашей программы, хотелось бы успеть затронуть вопрос и о выставке, посвященной императрице Марии Александровне, которая уже завершилась. Поправьте меня, если я снова ошибусь. Вот, расскажите, пожалуйста, был издан, перед нами лежит прекрасный каталог по этой выставке. Она называлась «Мария Александровна. Империя, династия, семья», отражающая, как я полагаю, постаси ее очень разнообразные, тоже разносторонние. Вот не могли бы вы в завершении несколько слов и об этом сказать?
С огромной радостью, хотя мне хочется не несколько сказать, а очень много, потому что презентация путеводителя по выставке, она вылилась в такую интереснейшую конференцию. Собственно говоря, мы собирали круглый стол для того, чтобы рассказать о путеводителе, и чтобы музеи-участники, я приняла участие более 15 музеев в этой выставке музеев и архивов, было представлено более 500 экспонатов, причем крупнейшие, самые известные полотна, да, изображающие императорскую чету и Александра II, и государственную императрицу, и все их семейство, и всех последователей их добрых дел, великих князей, Елизавету Федоровну, Сергея Александровича и многих других. Вот, и для нас, конечно, огромной радостью было то, что у нас больше 5500 человек посетило эту выставку с ноября месяца. Вот сейчас 10 марта она закрылась, мы ее демонтировали. Но остался аудиогид по выставке. Мы сделали потрясающую, интересный обзор, который можно будет у нас найти на сайте. Вот, и там же можно будет найти QR-код на путеводитель и так далее. То есть вот эта вот вся информация, она осталась, во все в это можно вникнуть. И самое потрясающее, что такие выставки, такие встречи ученых, как этот наш круглый стол по презентации путеводителя, они приводят иногда к потрясающим открытиям. Меня совершенно захватил доклад Гузанова Алексея Николаевича, и как раз Рифат Гафифуллин, его коллега, тоже заместитель директора Веры Анатольевны Дементьевой, заместитель директора Павловска, да, они вот два заместителя по разным направлениям, по науке и по хранению. Вот. И они сделали потрясающее открытие. Они в фондах нашли работу Елизаветы Федоровны Маслом, которая писала портрет государственной императрицы Марии Александровны, посмертной, как бы, да, ну, понятно, да, что она хоть и была ее внучатой племянницей, да, и любила ее, и знала ее, но вышла замуж за Сергея Александровича на 84-м году, когда уже 4 года как не было императрицы Марии Александровны. Вот. И, представляете, и Гузанов представил на этой конференции этот портрет, мы все были в умилении просто. Потом удивительный специалист из военного музея артиллерии Санкт-Петербурга представил историю ротонды императрицы Марии Санны конно-гвардейского полка, которую на протяжении многих десятилетий приписывали императрице Марии Федоровне, супруге Александра Третьего. И он убедительно доказал, что это все-таки такая часть военного мундира, что ли, да, часть военного мундира покровителя полка именно принадлежала Марии Александровне. Вот, и, ну, в общем, это просто удивительная, феерическая была конференция, потому что мы многое узнали, мы обсудили те возможные направления развития тематики эпохи Александра Третьего, потому что в этом году, в ноябре, мы будем проводить во Дворце Белосельских и Белозерских выставку, посвященную эпохе Александра Третьего. Выставка будет называться «Сильный державный», будет посвящена необыкновенным достижениям эпохи Александра Третьего, вот, и его личности, безусловно, потому что в этом году ему исполняется 180 лет со дня рождения.
И как раз, я думаю, это будет темой для нашего нового эфира. Мы как-то идем по личностям, у нас каждый эфир – это про отдельную личность. Вот сегодня мы посвятили наш эфир в основном великому князю Сергею Александровичу, имея в виду памятную дату юбилейную. Благодарю вас за этот разговор, Анна Витальевна. Всегда вы столько новых каких-то деталей привносите вот в этот ландшафт наших знаний от царской семье и династии. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас была Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. С вами была я, Мария Сушенцова. И прощаемся с вами. Надеемся на скорую встречу. Еще раз спасибо большое, Анна
Витальевна. Дорогие мои, всех вас с чистым четвергом. Всем желаю достойно причаститься святых животворящих христовых тайн сегодня, вот, и радостно встретить светлое Христово воскресение. Помощи Божией в трудах.
Светлый вечер. На радио «Вера».